Від Радіо Свобода. Свобода в кафе «Март». Вещи и память, люди и их отношения с вещами. Почему вещи вызывают у нас довольно большое количество эмоций, привязанностей, подарки, расточительства, накопления. Вот об этом мы попробуем сегодня поговорить с социологами Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований аналитического Левада-центра, с Виктором Вахштайном, который представляет Московскую школу социально-экономических наук Теодора Шанина. И Виктор был несколько лет назад редактором сборника под названием «Социология вещей». За нашим столом художник и исследователь Наталья Глюкля-Першина, культуролог Юлия Лидерман, доцент РГГУ. Юля недавно писала статью об архиве «Вынужденные вещи» Владимира Архипова, художника. Я думаю, что она об этом расскажет. Философ Виктор Сагарев и журналист, режиссер, продюсер телеканала «Ностальгия», коллекционер. Вот в данном качестве меня Александр Лепницкий интересует больше для этой передачи. Я решила вас всех собрать из-за двух людей. Первый человек – это Света Викерс, с которой Саша Лепницкий меня знакомил несколько лет назад. Света – очень известный коллекционер и вообще такая персона на арт-сцене Москвы, хозяйка клуба «Эрмитаж». Причем коллекционер, она такой знатный, многолетний. Она сказала, что вещи ее душат. И большое искусство – не накапливать вещи, а с ними расставаться. А вторая история – мой приятель поехал в деревню навестить дом своего отца, который недавно умер, и с большим огорчением обнаружил, что маленькие вещицы, связанные с его детством, родственники кому-то раздали, раздарили или просто выбросили. А вещи, может быть, совсем незначительные, которые ценности, видимо, для человека со стороны не представляли. Какие-то там мамино шитье, какие-то вазочки. Ну, в общем, как памятная история, для него это было очень дорого. Я хочу, чтобы мы начали с какого-то личного рассказа каждого из присутствующих. Какая из вещей вам была в жизни дорога или какие-то сложные эмоции вызывала, там, негативные? Вот с личной историей можем начать. Александр Лепницкий.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением исключительного вкуса моей бабушки покойной Анны Мануиловны Лепницкой, в доме которой я вот проводил значительную часть времени на Воротниковском переулке. Она и воспитывалась в Прибалтике в благоприятных условиях, и ни революция, ни угроза репрессий, которая коснулась почти всех гомеопатов, а ее муж, мой дед, был гомеопат, ее не останавливали, и она создавала дом своей мечты. Она и сад такой создавала, но, в частности, ее дом в Москве был, во-первых, полон вещами, во-вторых, они находились в исключительной гармонии. Только когда я прочел в журнале «Наше наследие», там, может быть, 10 лет назад, воспоминания графа Алсуфьева, написанные им в эмиграции, о дореволюционном доме их семьи. Вот эти два дома, видимо, были похожи, они создавались на исключительном энтузиазме нескольких поколений. И вот в таких домах вещи не душат. Но для этого нужен такой большой артистизм, и все-таки, видимо, в отличие от Светы Викерс, моя бабушка и семья Алсуфьевых вели более упорядоченный образ жизни. А когда он такой, какой у нас со Светой, естественно, вещи душат.
Александр Лепницкий, Виктор Сагарев.
Я не знаю, я долго думал вот насчет того, какую вещь вспомнить, и обнаружил, что единственная вещь, которая со мной с детства, а я тоже какое-то время был ужасный барахольщик, и в последнее время, как Света Викерс, очень старательно раздаю и выбрасываю то, что не нужно, я обнаружил, что единственная вещь, которую я не могу выбросить и оставил с детства, это маленький стартовый пистолетик. Маленький такой вот дамский, никелированный, и, честно говоря, я даже не знаю, вот как это объяснить. Я, правда, хорошо стреляю, я охотился, но это тайна.
Виктор Сагарев, Юлия Лидерман.
Меня этот вопрос поставил, честно говоря, в тупик, и я стала думать...
Да, сложный вопрос для человека, который занимается историей вопроса, да, безусловно.
Ну, потому что речь идет о какой-то личной привязанности, это такие откровенные такие...
Юля, я уверена, что за каждым научным интересом имеется личная привязанность.
Да, конечно, но когда я стала все-таки думать о вещи, ну, нужно было что-то остроумное придумать, и я поняла, что в моем случае нет вещи, но есть вещь, которая все время возобновляется в моем обиходе. Ну, не буду долго таить, при выборе сумки я все время останавливаюсь на красном рюкзаке. Ну, то, что я все время привязана к рюкзаку, и те, кто меня знают, они меня тоже определяют там вот по красному рюкзаку. Но вообще вот эта вот история, возобновляющаяся со школьных времен красного рюкзака, вот, она меня как-то примирила с этой темой. И потом я стала думать, какие еще есть вещи, которые вот так возобновляются, потому что я несколько раз переезжала, и я, в общем, избавляюсь от всей там мебели и всего. Мне нравится, наоборот, жить в какой-то пустоте. Вот, есть несколько вещей, которые возобновляются. Красный рюкзак, хамелеон. Ну, настоящий живой хамелеон, это не совсем вещь, но, видимо, это нужно мне для жизни. Ну, я не говорю там о всяких гаджетах, которые созданы для того, чтобы их любить. Это, понятно, не проходит, видимо, по рангу вещей. Там компьютер Apple и iPhone. Это как бы неприлично об этом говорить вот в приличном обществе. Поэтому, значит, вот это отставляем. Значит, остается красный рюкзак и хамелеон.
Юлия Линдерман, Наташа Глюглю-Першина.
Ну, для меня эта тема очень важна и глубоко волнует. Мы много лет и сейчас продолжаем тоже работать с моей коллегой. У нас есть проект «Магазин утопической одежды». А вообще наш проект с ней называется «Фабрика найденных одежд». Но я хочу сейчас рассказать историю, которая произошла в 1996 году. И это про то, как вещь может помочь преодолеть как раз личную привязанность, от которой ты хочешь избавиться. Такой терапевтический аспект искусства, которым искусство, безусловно, обладает. То есть я рассказываю сейчас о перформансе путешествия в платье в горошек по Крыму. И происходило это так, что мы с Цаплей решили отправиться в Коктебель.
Цапля – это ваша партнерша?
Да, это моя коллега, художник, тоже исследователь, Ольга Егорова. Мы взяли себе такие псевдонимы, потому что мы хотели вот устроить такую личную игру с другими идентичностями своими. Поэтому у нас такие смешные имена – Глюкля и Цапля. Ну, собственно, нас сблизил как раз интерес к одежде. А мы считаем, что одежда – это главный друг человека из иерархии вещей. Она ближе всего из вещей к телу человека, ну, и все остальное. И поэтому мы стали выстраивать вот это свое пространство игры через одежду, но лишая ее так или иначе ее основной функции. То есть в нашей концепции одежда не скрывала переживания человека, адаптируя человека к социуму, а наоборот. То есть одежда как манифест, как крик, как стейтмент, как высказывание. Поэтому вот платье для нас это был элемент нашей концепции игры, и мы взяли его с собой. Сначала не знали, что с ним делать, а потом просто это само как-то все произросло. Мы фотографировали это платье в горошек в разных ситуациях, проецируя на него желания, которые мы не успевали просто воплотить, или которые не могли воплотить, ну, так или иначе, вот какие-то наши воображаемые фантазии. То есть мы снимали платье на фоне загорелых купальщиц, мы его снимали валяющимся на пляже, мы его снимали, когда его терзали чайки, мы его снимали на свадьбе, откуда нас потом погнали, потому что это было все очень странно для людей. Потом на прекрасном юноше, который одел платье, мы тоже его снимали. Получились безумно смешные фотографии. Но когда мы приехали в Петербург, стало понятно, что платье нужно сжечь. И мы устроили колоссальную такую акцию сожжения, такую церемонию. Пригласили всех наших друзей-философов, Секацкого, Савчука, который написал предисловие книги. А мы выпустили такую книжку, которая называлась «Жертва платья» или «Русский роман». Потому что, когда Лена мне сказала, что мы будем говорить о вещах, конечно, пришло в голову знаменитое высказывание героини из пьесы Островского «Я не вещь, я вещь, слово для меня найдено». То есть это все соотносилось с этой темой.
Наташа, а почему платье нужно было сжечь? Слишком много смысла в него уже было вложено? Или оно прожило такое количество жизней, что должно было умереть?
Ну, вот об этом просто написана была целая статья, поэтому я даже не знаю, удастся ли мне сейчас обобщить одной фразой, да? Это очень много всяких сюда сходится смыслов. Но так как мы на радио «Свобода» сейчас выступаем, я скажу, что это было освобождение. И что это было, решение было принято после одного телефонного звонка.
Наталья Глюк-Люпершина, Виктор Вахштайн.
Да, после того, что уже сказал Виктор, я чувствую себя плагиатором, но по-настоящему привязанным можно быть только к игрушкам. Причем к игрушкам, которые идут с детства. Потому что, в общем, игрушка – это первая вещь, которой вы обладаете. Обладаете по-настоящему. Потому что ребенок не является хозяином одежды, которую он носит.
И тем более мира взрослых вещей.
Именно да. Так. А игрушка – это то, во что он по-настоящему вкладывается, когда играет. Это то, что по-настоящему создает его мир. И да, это тоже пистолет. То есть, как это не парадоксально, но это пистолет. Я расскажу историю, которая была связана, к сожалению, не с этим маленьким уродливым пластмассовым пистолетиком из моего детства, которым я по-прежнему привязан, но он, увы, остался в моем родном городе, а с другим игрушечным пистолетом. Это случилось полгода назад. Мне нужно было лететь в Пермь читать лекцию по социологии игрушек. А для этой лекции мне нужна такая иллюстрация. Нормальный игрушечный пистолет, который выглядит очень похожим на настоящий, но он даже пистонами не стреляет. И вот я долго его искал, наконец нашел, ужасно гордился тем, что мне удалось заполучить такую классную игрушку. И вот я еду с ним в аэропорт и понимаю, что багаж-то я не сдаю. А пистолет выглядит, в общем, ну как-то подозрительно настоящим. И дальше возникает масса непонятностей, потому что, во-первых, вот сейчас я рюкзак пропущу через просветку, в нем явно совершенно лежит пистолет. Что я скажу в тот момент, когда меня попросят его вытащить? Что он игрушечный? Окей, хорошо, я покажу, что он игрушечный, я его разберу. Но в тот момент, когда подойдет офицер безопасности, он спросит: ну нам-то вы показали, что он игрушечный, покажете ли вы его пилоту, что он игрушечный, если вдруг решите угнать этот самолет не в Перми, а во Францию? И дальше возникает масса проблем, связанных с тем, что эта игрушка, она создает ситуацию. Она не просто поддерживает какую-то игровую ситуацию, да, когда ребенок берет его в руку и говорит: а теперь, значит, шпион, сдавайся. Она создает эти ситуации, причем именно потому, что очень плотно встроена в саму архитектуру социальной жизни. И вот как раз то, что меня интересует в игрушке, не только как в объекте, которым вы обладаете, да, по-настоящему с детства, это то, что она может создавать социальный мир. Не просто быть носителем каких-то смыслов, которые мы в нее вкладываем, и, как сказали бы наверняка культурологи, те, которые связаны с ними, и через мир игрушек мы можем познать мир взрослых. И не то, что сказали бы психологи, когда они, например, анализируют, как игрушка способствует формированию тех или иных компетенций у ребенка. А именно игрушка как то, что создает и поддерживает социальные ситуации, в том числе такие странные социальные ситуации, как объяснение с офицером безопасности по поводу игрушечного пистолета.
Виктор Вахштайн, спасибо. Свобода в кафе «Март», «Человек и вещи». Алексей Левинсон, пожалуйста.
Я, с вашего позволения, дам два ответа на ваш вопрос. Первый ответ такой: услышав все, что сказали мои коллеги, я понимаю, что для вот этой передачи я лучше всего мог бы послужить в качестве, так сказать, вот клинического случая, который и стоит рассматривать, потому что я действительно испытываю вот, ну, удушающее совершенно воздействие вещей, которые накапливаются в моем доме, ну, в огромных количествах, с которыми не может справиться вот, ну, никто и ничто. Ни я, ни моя семья, ни квартира, которая вот неожиданным образом, я стал владельцем большой квартиры, и это большой, в этой большой квартире уже нет места. Вещи приходят, не только я их сам, так сказать, но они как-то приходят. Моя семья оказалась наследником по четырем линиям, ну, так вот, как Евгений Пушкина в «Онегине», всех своих родных наследник, вот так вот, в общем, было угодно судьбе нас сделать наследниками там многопоколенных таких вот тоже накоплений, не коллекций, но таких бытовых накоплений, с которыми мы не можем расстаться. Ну, там, 400 собраний сочинений Чехов, ну, и что-нибудь в этом роде. А почему? На этот вопрос будем постараться ответить. А второй – это случай, который был однажды в моей жизни. Меня позвали, вот, как человек, который может там помочь носить, опять-таки, вещи, для такого дела. Соседка, дальняя знакомая моих бабки с дедом, имела две квартиры, из них одну ей приходилось сейчас оставить. Квартира в старом московском доме на Пречистенке. Она в ней, в общем, не жила. Ну и, как выяснилось, она в ней не жила с 1913 года. Эта квартира была меблирована и обставлена вот тогда. Дама была балериной, имела средства. Но потом у нее была там всякая судьба. Ей нужно было вот все это просто вынести. Но она забрала уже все то, что было нужно ей. Дальше оставалось то, что не нужно никому. Это было все равно, что грабить музей. или видеть, как кто-то грабит музей, то только это делать предписано было мне, но еще там двум-трем парням, которых просто позвали за то, что у них там руки и плечи. Я утащил оттуда столько, сколько мог унести. Вот. Я хочу обратить внимание, что я присвоил вещи чужого прошлого. Я очень мало, я знаю фамилию этой женщины, у меня была фамилия Марсель. Я помню ее внешне, почти ничего не знаю дальше. Вернее, я знаю то, что дальше было из альбомов, которые я оттуда унес. Ну, вот, жизнь балерины конца того века и начала этого. И эти вещи мои в большей степени, чем вещи моего детства. Вот некоторые вот эти сувениры, полученные путем, который, ну, может, даже и не очень законен, да? Она была не против. Она сказала: мальчики, унесите вот это, выбросьте. Я отнял у своих, значит, вот сверстников то, что они несли на помойку, сказал: отвали, это мое будет. Вот, и пришел домой нагруженный чем-то. Ну, там курительная трубка, из которой невозможно курить, такая, ну, вот сувенирная. Там какие-то приспособления для снимания сапог, в общем, вещи, безусловно, неупотребимые в быту, очень мне дорогие.
Алексей Левинсон, спасибо. Ну, в общем, следующий, соответственно, разворот дискуссии – это то, что заставляет нас привязываться к вещам. Вы все сейчас поговорили с определенной страстью о своих привязанностях. Вот что это такое? Что за страсть такая заставляет людей и коллекционировать, и просто, ну, вот, иметь какую-то даже одну вещь, к которой человек страстно привязан? Александр Лепницкий, коллекционер.
Для меня это такие, я бы сказал, подпорки, костыли для ускользающей памяти. Вот эта книжка, которую мы зачитывались с Сагарёвым «В юности 100 лет одиночества», и как время разъедает память и жизнь. Вот я с детства, причем, предчувствовал, что нужно вещи сохранять, иначе ты многое забудешь. Поэтому у меня, слава богу, есть дача, где много чего можно сложить. И у меня, например, там есть газеты, которые я брал у своих умерших друзей, которые собирали газеты там 30-х, 40-х годов. Потом я у каких-то известных людей покупал, помню, всю подшивку журнала «Крокодил» 30-х годов. Невероятные антизападные карикатуры Кукрыниксов, Ефимова и прочих неплохих художников. Чего только у меня нет. И, конечно, если нет вот такой идеи, которая есть у меня, это костыли для моей памяти, то тогда можно объяснить поступок другой моей бабушки, известной актрисы Татьяны Акуневской, которая однажды пришел и не увидел дома ни одной книжки. И говорю: а что случилось? Просто у меня вот как коллекционера первая реакция: а что случилось? Она говорит: вот чтобы ты не мучил моих внуков вот этой пыльной, вот этой всей макулатурой, я их раздала, все свои книжки, вынесла, и соседки забрали по дому. Я страшно расстроился, но я ее понял, потому что книжек у меня своих достаточно. Может быть, у нее была лучшая память, она поэтому написала там мемуары о своей жизни. А мне это необходимо, поэтому я очень ценю усилия Леонида Парфенова, пытавшегося склеить память между двумя государствами, между Советским Союзом и нынешним образованием, типа Российской Федерации, в виде его передачи на Медне и прочего.
Александр Лепницкий передает слово Виктору Сагарёву.
У меня есть вот еще одна история про вещь, которая совершенно как-то в моей жизни странную роль сыграла, потому что я, в общем, люблю старую мебель, но не так, как Саша, то есть как бы не активно, не ищу ее, но иногда вот мне нужен был шкаф. И я пошел на аукцион Елоса, совершенно неожиданно. Увидел там, это был 90-й год, тогда все было недорого. И увидел там шкаф, который мне страшно понравился. Он был какой-то такой, вроде карельской березы, так, чуть потрепанный, но хорошо сохранившийся. И я его купил, что-то около $100 он мне тогда обошелся. И действительно поставил его в доме. И потом понял, что мне с ним очень тяжело. Я стал разбираться. Я выяснил, что шкаф трофейный. И когда я попытался представить себе историю этой вещи, я понял, что, конечно, у вещей нет памяти. Но на самом деле они в тебе индуцируют что-то такое, что, ну, то есть представить себе, что с этим шкафом могло быть до того, как бы там в каком-нибудь богатом немецком доме, как его привезли сюда, я, короче говоря, я не смог с ним существовать, ну, не смог избавиться, потому что, ну, как-то это было сложно все объяснять, и обнаружил, что мне даже трудно заходить вот в комнату, где он стоит, и как-то это все было тяжело. А мораль такая, мне кажется, что все-таки вот Алексей, кстати, об этом говорил, неправильно вот иметь чужие вещи, если они не в замке, если они не семейные, если они как бы не помещают тебя в контекст семейной истории. Потому что они из твоего здесь теперь, они тебя отправляют куда-то там тогда, которое совершенно как бы не свойственно и слишком тяжело для человеческой психики.
Виктор Сагарев, Виктор Ланштейн.
Просто в продолжение того, о чем вы сказали, я пока шел по Тверской, сейчас сорвал объявление, каюсь, но не устоял. Куплю для коллекции то, что вы уже хотели выкинуть. Календарики, открытки, фантики от жевательных резинок и конфет. Частные фотографии с войн и мирной жизни до 1964 года. Привлекательные коллекционные антуражные вещи до 1965 года. Здесь, мне кажется, больше интересуют даты, почему 64-65, может быть, это как-то связано с личной историей человека, но вот это, к слову, о вещах, как о костылях памяти. И память, наверное, да, это одна из самых сильных связей, которая может вообще соединять человека и вещь. Да, ну, там, в социологии, например, есть целое направление, заложенное Уильямом Уорнером по социологии памяти, как раз где он пытается анализировать материальный объект как эвокативный символ. То есть символ, который в памяти рождает образ, который здесь и сейчас уже не существует. Но как раз продолжая, что если не память, да, что если не память, может служить такой основой эмоциональной связи. Еще один ответ – это воображение. Вещь – это инструмент воображения. И в этом смысле память и воображение – это очень симметричные процессы. Память – это то, что приносит прошлое в настоящее, а воображение – то, что приносит в настоящее будущее. И, например, ребенок, почему играет с игрушками, не может просто спокойно с ними играть. Да? Он эмоционально инвестируется в эти игрушки, потому что он представляет себе другое. Он тоже не здесь и сейчас. Но другое место и другое время отсылает его не в прошлое, а в будущее. До сих пор невозможно спокойно смотреть на велосипед. Потому что, глядя на велосипед, вы уже на нем едете. Он отсылает вас в другое место, в другое время, в другое состояние. И вот как раз то, что вещи могут таким странным образом служить медиаторами между другими временами и другими местами, как раз говорит о том, что память и воображение как-то связаны. И связаны не только между собой как-то симметрично, но и с теми материальными объектами, которые позволяют им быть.
Виктор Ланштейн, спасибо. Свобода в кафе «Март». Человек и вещи, вещи и память, вещи и эмоции. Об этом мы сегодня говорим с социологами Виктором Ахштайном и Алексеем Левинсоном, с художницей и исследователем Натальей Глюклей-Першиной, с культурологом, доцентом РГГУ Юлией Лидерман, с философом Виктором Сагаревым и с журналистом, продюсером, коллекционером Александром Лепницким. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Число жертв крушения прогулочного катера на Москве-реке увеличилось до 7, сообщают в столичном управлении МЧС. Продолжаются поиски двоих пропавших без вести. Катер, на котором в ночь на воскресенье проводилась праздничная вечеринка, врезался в баржу и затонул в районе Воробьевых гор. На Украине обнаружены тела всех шахтеров, считавшихся пропавшими без вести в результате аварий на двух шахтах в пятницу. Общее число погибших – 37. На Украине сегодня день траура. В Кабардино-Балкарии убит сотрудник ФСБ. Неизвестные в ночь на воскресенье открыли огонь по его дому в городе Баксан. Московская полиция готовится к пресечению очередной несанкционированной акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, которая должна пройти в центре Москвы. В Карелии на Онежском озере вблизи Петрозаводска затонуло небольшое судно. Погибли 2 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию, на борту судна находились 4 человека. Около 90 пассажиров не смогли в воскресенье вылететь из Новокузнецка в Анапу из-за очередной отмены рейса обанкротившейся авиакомпании «Континент». В Сирии войска начали штурм города Хама на востоке страны, ставшего одним из центров антиправительственных выступлений в последние месяцы. Поступают сообщения о жертвах, однако их число пока неизвестно. В Белом доме идут экстренные переговоры между представителями Конгресса США и администрации Барака Обамы о компромиссе в связи с повышением лимита государственного долга. В Иране приведен в исполнение очередной смертный приговор. На юге страны, в городе Минап, повешен наркоторговец. Эта казнь стала 173-й в этом году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Человек и его вещи. Вещи и память. Вещи как эмоция. Вещи как то, что связано с воображением. За нашим столом журналист, продюсер, режиссер телеканала «Ностальгия», коллекционер Александр Лепницкий, философ Виктор Сунгарев, культуролог, доцент РГГУ Юлия Лидерман, художник и исследователь Наталья Глюкля-Першина, социолог Виктор Вахштайн, который представляет Московскую высшую школу социальных и экономических наук в просторечии Шанинку, и социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Вот мы закончили предыдущую часть на том, что, собственно, людей заставляет к вещам привязываться. Какая сильная эмоциональная сфера за этим стоит? Память, воображение, говорил Виктор Вахштайн. Не надо иметь чужие вещи, говорил Виктор Сагарев. Ну и так, в общем, понятно, что это огромный спектр эмоций. Алексей Левинсон хотел прокомментировать.
Я хотел, отдавая дань всемерного уважения тем подходам, которые коллеги уже здесь предложили, я хотел рассмотреть случай, который, по-моему, этими подходами не объясняется из личной практики, практики не только своей, когда драгоценными являются вещи, про которые же сказать ничего нельзя. Они не поддерживают какую-то конкретную память. Нельзя сказать, чья она. Она просто вот моя, из моих вещей. С чем она связана там? Или если она связана, то это события, которые, ну, слишком расплывчатые. Ну, вот это какие-то камушки, куски каких-то там предметов, клавиши от пишущей машинки или, ну, что-то, о чем можно много говорить, а сказать в итоге ничего путного нельзя. А зачем они нужны? Я анализирую сам себя, и я прихожу к такому выводу, что есть необходимая часть социализации человека, необходимая часть становления его личности и идентичности. Я это называю такими словами – сакрализация себя. Ну, человек относится к себе и к своему, как к священному объекту. Я пользуюсь этим словом как социологическим термином, то есть объект, по отношению к которому требуется особое отношение. Есть очень много чего с ним нельзя делать. Ну, скажем, его нельзя там показывать чужим или разрешать до него дотрагиваться, его нельзя там вынимать там в любое время, а только в особенное и так далее. Ну, вот какие-то человек создает сам себе особые ритуалы обращения с этими вещами, и не требуется от этих вещей ничего, кроме того, чтобы быть священными предметами. Если мы посмотрим на культы там, ну, других народов, которым мы сами не принадлежим, мы примерно это и заметим. Ну, что мы понимаем? Какой-то пучок каких-то перьев или каких-то там прутиков связанных. Оказывается, это священный объект для кого-то. Вот у нас есть такие священные объекты. Повторяю, они священны, потому что человеку нужно иметь самого себя. И вот он себя получает, в частности, это не единственный способ, но он себя получает за счет того, что у него есть нечто, по поводу чего только он знает правила. Это священное, это такой индивидуальный культ. И это может иметь и может не иметь отношения к эгоизму. Дальше можно расширять. Такой культ священно что-то для семьи, ну, то есть для небольшого сообщества. Далее большего группа каких-то людей, семей, там, неважно. Очень интересное здесь количественное соотношение. Чем шире группа, которая вот сакрализует там себя и какие-то предметы, конституирующие ее как сообщество, тем меньше таких вещей. Там для полка это знамя. Одно.
Я только хотел сказать, мне первое, что приходит в голову, при этом рассказывает, конечно, красное знамя.
Да, это вот, ну, оно одно, там немного. Ну, хорошо, в Ленинской комнате там еще 4-5 предметов на несколько тысяч человек. А для одного человека таких вещей как раз может оказаться много. Может быть, это действительно все стянуто в одну вещицу, о которой вот Виктор говорил здесь. Но мне кажется, что как раз у человека, чем более он одинок, тем больше вещей помогают ему быть. Вот этим я объясняю свою собственную неспособность расстаться с большим количеством абсолютно бессмысленных для меня самого вещей.
Алексей Левинсон, ну, конечно, зная вас, я бы не сказала, что вы человек одинокий, как и про Лепницкого я бы не сказала, что он человек одинокий. Или за этим все-таки стоит какая-то более глубокая потребность в накоплении, Саша?
Я бы вот ответил своему другу детства, Виктору Сагареву. Мне кажется, когда вещи надо спасать, надо так же спасать, как и людей. Это продукт рук человеческих, человеческой истории. Поэтому в случае с господином Левинсоном я просто в восторге от того, что он спас вещи, которые должны были быть уничтожены. Это, конечно, не твой случай, Виктор. Коллекционеры очень часто спасают вещи для истории человечества. А идти в Икею или в антикварный магазин за комодом или за шкафом – это выбор, конечно, каждого.
Александр Лепницкий, Юлия Лидерман. Я вот, кстати, хочу отметить, что Юля сидит в платьице в горошек, который в первой части описывала Наташа Глюкля. Юль, пожалуйста.
Позвольте ответить человеку, который идет в Икею за комодом. Эти сюжеты, которые за столом возникли, в два ряда как-то организуются. И один этот ряд, вот о котором только что говорилось, связан с таким расширением человека. Сакрализации, пространства или существа, существование, которое через вещи, через дарение вещей, соответственно, да, распространение вещей, обладание вещами, то есть вот через отношения, связанное с тем, что на вещь проецируется часть нашего какого-то самочувствия или часть собственного существования. И вторая линия, сюжеты здесь тоже сегодня уже были об этом, это связано с тем, когда вещь попадает в поле зрения. Это совсем какая-то другая история. Да, она связана вот с памятью и с фантазией. И я бы даже не ставила здесь союз «и», а сказала бы «или». Или вообще бы, может быть, память совсем убрала, а оставила бы только фантазию, потому что что есть наше отношение к прошлому или к истории, вы говорите «знать». Ну, конечно, это воображение. Конечно, это только представлять. И новые исторические исследования подтверждают именно эту гипотезу, что обладание историческим воображением, да, способностью придумывать или там более-менее адекватно придумывать, что там было до, да, это наше человеческое отношение к истории, а не какое-нибудь точное знание. Так вот, это вот, когда вещь попадает в поле зрения человека, это для искусства одно из наиболее интересных отношений с вещами, потому что здесь вещи становятся миром условности, то есть самым миром фантазии. И театр, например, современный, очень хорошо сейчас и тонко с этим работает. Вот Херманис такой прекрасный пример и очень убедительный. Или, например, Коляда, ну, более жесткий пример, но тоже в этой струе очень убедительное использование настоящих вещей вместо бутафорских, которые большому количеству людей позволяют фантазировать одним образом или как-то организуют фантазию большого количества людей, целого зала. Мне кажется, что зрение и знание и фантазия – это какой-то один способ обращения с вещами. Они рождают одни культурные процессы или одну работу, а вот это обладание, дарение, сакрализация, коллекционирование – это другой способ обращения с вещами. И, конечно, они могут работать вместе, но все-таки интересно их посмотреть отдельно.
Юлия Лидерман, Алексей Левинсон.
Мне кажется, Юлия указала нам на то, что вещи участвуют в процессах закрытия каких-то там социальных образований, их изоляции той или иной, и открытия их куда-то. А социум делает всегда и то, и другое.
Алексей Левинсон, Виктор Ванштейн.
Здесь очень интересный сюжет появляется, связанный с тем, а в какой роли действительно вещи выступают в социальном мире. Потому что то, о чем говорила Юлия, и как продолжит эту мысль Алексей, вещь – это своего рода экстеншн, это продолжение человека. На него оказывается, проецируются либо какие-то культурные смыслы, либо, попадая в поле зрения, он предлагает какие-то новые способы обращения, даже если это фантазийные способы обращения с объектом. Но в какой мере мы можем, в принципе, помыслить вещь как самостоятельного агента, как самостоятельное социальное существо? Можем ли мы представить себе театр вещей, в котором бы не участвовали люди? Или, как предлагает нам Брюно Латур, переосмыслить европейскую политику, создав парламент вещей, где материальные объекты говорили бы сами за себя? При дикой фантазийности, на первый взгляд, эта идея, она отражает довольно сильный раскол в современной микросоциологии, социологии повседневных социальных ситуаций. Как раз направление, которое называет себя объект-центричным, пытается передать вот эту интуицию существования вещи в социальном мире как чего-то самостоятельного, автономного источника социального действия. Да, классический пример из Латура, когда он, описывая ситуацию в своей жизни, говорит, как потянулся сигаретой к пепельнице, чтобы стряхнуть пепел, и на какую-то секунду вдруг увидел пепельницу как самостоятельную вещь, как что-то, что, в принципе, гораздо больше диктует ему способ обращения с ней, чем он или человек, который когда-либо ее создал, диктует ей. Вот до какой степени мы можем увидеть мир вещей как мир самостоятельных субъектов, не объектов, а именно того, что позволяет вступать с ними в равноправные социальные отношения.
Виктор Ваштайн, вот я прям этот вопрос хочу передать Наташе Клюкли-Першиной,
потому что
мне кажется, ваш театр именно таков.
Да, мы просто уже очень давно работаем над концепцией такого театра, и на самом деле мне еще, вот кажется, слово «отстранение» очень подходит. Вещи, как никто другой, могут помочь найти вот такой...
Очень характерная оговорка «никто другой».
Да. Они могут помочь обрести вот такое здоровое отстранение, да, которое гармонизирует человека и как-то помогает ему существовать в этом мире более органично. Мне кажется, в связи с этим роль искусства может быть очень ценна. Например, может же ведь быть такое агентство, как помочь человеку избавиться от ненужных вещей. Мы хотели делать тоже вот музей, только просто помещение не знаем, где взять. Идея очень на поверхности буквально лежит. Когда мы работали с одеждой, люди очень охотно приносили нам свои вещи, потому что если они знают, что есть какое-то место, куда они могут это отнести, вот эту свою память, с которым, с одной стороны, невыносимо существовать, а с другой стороны, как-то не выкинуть. И вот мы буквально писали такие объявления: приносите одежду, которая висит в вашем шкафу, вы хотите от нее избавиться, но не находите сил ее выкинуть. И вот музей такой вот одежды, которая, конечно, проекция, конечно, символизирует массу всего, и хотели привлечь социологов к сотрудничеству.
Наталья Глюкопешина, Алексей Левинсон, социолог, комментирует.
Я приведу экстремальный пример невозможности избавиться от вещей. Дело происходило в те годы, когда началась еврейская эмиграция из СССР, и в то время, когда она была делом, ну, так сказать, ставящим человека на очень острую грань, сам отъезд был, по сути дела, такой, как бы, погибелью. Начинать дела с отъездом – это значило ставить себя в остроконфликтные отношения с властями и с обществом. И вот в этой среде, ну, я просто там провожал довольно многих знакомых, проходивших через это, и в этой среде я встретился с парой, ну, средних лет, пара, которая явно, так сказать, всемерно сочувствовала и уже принадлежала тем, кого называли отъезжантами. И когда их спрашивали, а эти люди всегда друг друга спрашивали, ну, а вы когда? Вот, их спрашивали, а вы когда? Они говорят, мы не можем уехать. Что, в отказе, да, разрешение? Нет, мы не можем, у нас павловская мебель. Люди, ну и те, кто уезжали, считали, что невозможно оставаться в СССР, вот таким, как мы, им здесь оставаться невозможно. Они тоже разделяли эту мысль, что здесь оставаться невозможно, но их удерживал, или они говорили, что их удерживала павловская мебель.
Алексей Левинсон. Свобода в кафе «Март», человек и вещи, человек и память, и эмоции, которые связаны с вещами. Мы уже довольно много поговорили о том, что вещи – это способ большой сферы эмоциональных проекций, самых разных. К Саше Лебницкому вопрос. Все-таки вы профессиональный коллекционер. Легко дарить иконы, например, которыми вы владеете? Ведь я думаю, что там довольно много ценных вещей, просто материально ценных, не только эмоционально, а просто вот фактически...
Очень легко и доставляет огромное удовольствие. вот район, в котором мы сейчас встретились, на рубеже 80-х, 90-х стали отдавать храмы церкви, они все были пустые в моем районе. Собственно, с иконами, с утварью сохранился только один храм преподобного Пимена, что в Воротниках, это храм на Новослободской. Все остальные были разорены, включая Петровский монастырь. Мне как бы и карты были в руки, и во все эти храмы я с огромным удовольствием подарил много икон. И это, наверное, одни из самых прекрасных моментов в моей жизни. Но я хотел бы вот завершить все-таки тему первой части. Я вспомнил о кино. Кинематограф, он полон вещами. И сравнивая наших лучших режиссеров, Тарковского и Германа, и тех режиссеров, которых мы любили в западных, Феллини, Висконти, вот можно прийти к очень очевидному выводу. Россия в результате культурной и прочих революций потеряла более 90% культурных ценностей. Беспрецедентно. Пожалуй, это можно сравнить только с Африкой. И как раз состояние нашего общества и африканского общества, оно идентично во многом именно в силу совершенно глобальных невосполнимых утрат. Я был в Африке, я видел, например, в Танзании, огромной стране, ничего не осталось, все вывезено колонизаторами империи британской. Там просто музеев ничего нет.
Только вот одна поправка по поводу нашей страны и в Африке. Просто мне кажется, что у нас большие потери были связаны с огромными миграциями постреволюционными. Я могу судить просто по истории своей семьи. Я была свидетелем того, как трижды утрачивалось то, что приобреталось там моими дедом и бабкой, просто потому, что они были социально мобильными людьми.
Нет, ну это, во-первых,
я уж не говорю об истории репрессий.
Лен, это связанные вещи, потому и утрачены ценности, что это были эмиграции, это были эвакуации во время войны. Там мои родители, дед с бабушкой вернулись в московскую квартиру, коллекционеры. Там даже книги были сожжены на просто растопку зимой. Нет, я считаю, что наше общество еще из-за этого в таком безволии и слабости, что утраты, они невосполнимы не только человеческие, но и культурные. В странах, которые так называемые лидирующие в мире, этого не было даже близко. Там утраты, ну, на уровне там, 10%. Вот я сейчас был в Испании, там была гражданская война. Ну, это несравнимые потери. Поэтому они очень держатся за свою культуру, за свои вот именно сакральные ценности. Если проехать по всей Испании, она вся вот соткана из таких оазисов культурных ценностей сакральных. И даже у нас один из лидеров оппозиции меня поразил тем, Гарри Каспаров, что он фоменковец. А ведь фоменковцы, они же как раз отрицают вот эти костыли вещественные. Они считают, что время, эпоха не оставляет свидетельств. То есть для нас, коллекционеров, фоменковцы просто смешны, потому что они отрицают очевидное.
Александр Лепницкий, ну, я вспомнила сразу во время вашего рассказа, Саш, как много лет назад, лет 15, может быть, даже больше, я разговаривала с одной моей английской подругой, она бы сейчас дико обиделась, с шотландской подругой, и она работала в России как словист, журналист, и она мне показывала фотографии из дома. Я говорю, слушай, какой у тебя интересный комодик. А говорит, а это мой прапрапрадедушка привез из Китая, а вся ее семья преподаватели, средний класс, да, не богатые люди. И когда я смотрела фотографию дома, я поняла, что там вот эта непрерывная история вещей, связанных с историей семьи, тесным образом вплетена в историю страны. И таким образом у людей действительно существует состояние, ну, как бы непрерывности времени. Оно фактически бессознательное, оно практически бессознательное. Вот такое воспоминание, ну, такие соображения.
Я говорю,
да?
Это уже заключительные, да, думаю, мои слова. Вот я вспомнила кино. Если мы смотрим лучшие фильмы европейские, то они богаты фактурой. Висконти, Феллини. А вот если вспомнить лучшие наши фильмы Тарковского и Германа, у Тарковского в лучшем случае это фантазия, как Солярис, но в целом это какой-то неореализм, то, с чем итальянцы вышли после войны, когда была нищета и разруха. А мы с этим до сих пор живем. Вспомните, и мой друг Иван Лапшин, и фильмы «Шипитько», «Крылья» – это всегда нищета, это всегда неореализм, это люди в какое-то пограничное состояние. Я уже не говорю о жертвоприношении, уже финал Тарковского, просто сожжение дома. Это логичное завершение вот этой темы, которую я как коллекционер очень чувствую.
Александр Лепницкий, Алексей Левинсон.
А фильм «В горах мое сердце», помните? Он же построен весь на вещах. В это время как бы он-то и прогремел потому, что он был переполнен вещами.
И параджан.
И параджан.
Да, и параджан. Да, да. Совсем другая культура, да. Фантазия.
Я бы сказала, что еще и «Зеркало» Там мало вещей, но они нагружены очень большими символическими смыслами. Вот мне кажется, это фильм, в котором Тарковский на вещах очень сильно сконцентрирован. И на памяти семейной, в том числе. И как раз разговор семейной памяти для него становится внятным через вот это предъявление вещей в фильме. Юлия Лидерман.
Если, не говоря уже о Германе, у которого вообще-то кадр переполнен вещами. Просто это вещи, я бы сказала, это не вещи, которые имеют ценность. Это вещи инструментальные. Платки, носовые, очки, вещи, которыми люди что-то делают, карандаши и так далее, и так далее. У него, на самом деле, довольно много вещей. Они просто, ну, бессмысленные с точки зрения эстетики, там, красоты и так далее. Но я бы хотела продолжить другой сюжет, который вы начали. Вот общность между Африкой и Россией. По-моему, недооцененная тема, такая очень, очень интересная. Если считать, что современное искусство исследует, а я считаю, что современное искусство, безусловно, исследует, и в этом смысле может быть конкурентоспособным вот, по отношению к науке, то есть два проекта, которые показывают на эту близость. Однажды я видела проект в Австрийском музее, это был проект африканских игрушек современных, которые в семье делают детям. Это были мобильные телефоны, автоматы, пистолеты и так далее, сделанные из подручных материалов, из проволоки, ну, из всего того, что можно, из чего можно сделать игрушки. Но они повторяли высокотехнологичные образы из фильмов, образы высокой технологии. Это были какие-то инструменты, ну, по которым можно... Инструменты коммуникации, инструменты там, оружия, да, какие-то еще вещи недоступные вот, или не присутствующие в этом быту. И второй проект, вот, собственно, проект Архипова «Вынужденные вещи», который представляет советскую цивилизацию через настоящие вещи, которые просто Архипов собрал. Это вещи, которые люди делали для себя, да, в условиях дефицита, и в которых сейчас видна вот вся советская цивилизация, как цивилизация недостачи, дефицита, но видна ее, ну, устремленность в сторону модернизации, потому что все эти вещи, они тоже не вещи, как бы, которые украшают дом, хотя интерьер и вещи дизайна там тоже были. Например, торшеры, это тоже был большой предмет дефицита, да, то есть лампы не общего освещения, а индивидуального освещения, вот, которые человек там делал на заводе, вытачивая там, значит, ножку, потом собирая это с каким-то абажуром. Но там были замечательные вещи, например, там лопаты из дорожного знака, или, например, антенна там, из велосипедных колес, или начало 90-х человек для выживания продавал чебуреки, и чтобы эти чебуреки там не остывали, он из сталого холодильника сделал такую телегу, в которой теплоизоляция была и так далее, и так далее. Но это все вещи вот именно инструментальные, которые сейчас, ну, высоко поэтичные, я бы сказала. То есть у них такой очень мощный и сильный заряд поэтический, именно будящий фантазию. И этот проект очень сильный, не только потому, что он у некоторых там вызывает ностальгию, он действует очень по-разному на людей, но и потому, что это действительно вещь, которая была в употреблении и которая была сделана человеком ради такой жизни, какую он себе представляет, из того, что у него сейчас есть, но это очень-очень сильный, очень мощный театр вещей.
Юлия Лидерман, Виктор Вахштейн.
Это очень интересная тема — поэтизация инструмента. Да, в какой момент инструментальная вещь становится объектом поэтизации, равно как и музеификация инструмента. В какой момент инструмент оказывается в музее и становится такого рода дистанцированным от нас объектом. Потому что, в принципе, инструмент, в отличие от многих других вещей, у него есть одно любопытное свойство. Да? Например, если мы возьмем карандаш, до тех пор, пока он пишет и служит своей функции предназначения, он невидим, он неощущаем, он не существует как вещь. Только в тот момент, когда у него сломается грифель, он становится объектом, у него появляется способность to object, да, возражать, по большому счету. То есть в этом смысле инструментальная вещь не является вещью, она не оказывает сопротивления, это продолжение моего тела, продолжение моей руки. А поэтизация инструмента – это как раз его поломка, это способ его отстранения и представления как чего-то в себе. И здесь как раз советские игрушки – это гениальная тема, совершенно, на мой взгляд, социологами недоисследованная. Потому что, если мы вспомним советские конструкторы, у них есть одна гениальная особенность, сильно отличающая их от конструкторов Лего и всего того, что называется конструкторами сегодняшнего поколения детей. Они не создавали герметичного мира. То есть советские нормальные конструкторы – это конструкторы, в которые легко входили шурупы и болты, украденные у папы из сумки с инструментами. Они были открыты другим деталям, которые изначально изначально этим конструктором вообще никогда не предусматривались. Вытащить уголок, который был предназначен для того, чтобы полку с книгами повесить, использовать для того, чтобы машинка лучше ездила. И главное, он туда подойдет идеально, потому что он сделал под нормальные обычные болты. В отличие от Лего, в котором уже у каждой детали, как у пазла, уже есть некоторое предустановленное ей место, этот кусочек должен встать именно сюда, чтобы образовать общую картину. А вот такие негерметичные конструкторы, как отличительная черта советской игрушечной цивилизации, это, конечно, очень интересное свойство, которое совсем по-другому организует форму взаимодействия ребенка с игровым объектом.
Виктор Ваштейн, спасибо.
Скажу.
Виктор
Сигарев. Мне кажется, мы иногда еще забываем, что вещи очень быстро меняют свой смысл. Если можно, я опять расскажу быстренько историю. У меня был сосед, совсем очень пожилой еврей, где-то, наверное, лет за 100 ему было, совсем пожилой старичок. И он зашел как-то ко мне домой, у меня стоял тоже трофейный, боюсь, дубовый письменный стол. Глянул на него, посмотрел, сказал, хорошая вещь, долго топить можно. И моя библиотека, которая там, я долго собирал, огромное количество книг мне досталось от родителей, я обнаружил, что она не нужна мне. Нельзя книгу считать вещью, но постепенно они становятся вещью. Даже когда я хочу прочитать что-нибудь из того, что есть или было в моей библиотеке, потому что я сейчас ее практически все раздал, я скачиваю этот текст и читаю его на компьютере.
Виктор Сигарев, да. Александр Лепницкий.
Мне кажется, что в современном мире компьютер и автомобиль – это все, что нужно.
Главные вещи мира. Александр Лепницкий, Алексей Львов.
Идет внутренняя глобализация. Сейчас нужно жить без вещей, чтобы кредиторы и налоговые не могли вас накрыть.
Виктор Сигарев, Алексей Левинсон.
Думаю, что способ избавиться от вещей есть один. Это умереть. Но я не хочу пугать публику, речь не обязательно идет о вот вашей и моей кончине, вот такой биологической. Умереть тебе, как этому я, и тогда вещи, которые поддерживают твое «это я», они останутся с ним или они исчезнут с ним, а твое новое «я» будет собирать новые вещи.
Алексей Левинсон. «Свобода в кафе Март», «Человек и вещи», «Вещи и память», «Вещи и эмоциональный круг», который с ними связан. Социологи Алексей Левинсон и Виктор Вахштайн, художник и исследователь Наталья Клюкля-Першина, культуролог Юлия Лидерман, доцент РГГУ, философ Виктор Сигарев и журналист, продюсер, режиссер телеканала «Ностальжи», коллекционер Александр Лепницкий. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».